эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова, за режиссерским пультом Наталья Баракина. Телефон студии 46-3-93-27. У нас на прямом эфире начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации номер 15 по городу Москве, Московской области, Евгений Александрович Сурский. Добрый вечер, Евгений Александрович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Инна Николаевна.
Будем отвечать на вопросы.
Хорошо.
Ну, первый такой у меня. Вот недавно работающие пенсионеры получили пенсии с добавкой. У каждого эта добавка была своя. Как осуществляется перерасчет пенсий работающим пенсионерам? И будет ли в этом году еще или уже не будет?
Ну, начнем с добавки, с перерасчета августовского. Действительно, произведен был перерасчет. Перерасчет был произведен в соответствии с теми взносами, которые были уплачены работодателями этих пенсионеров в прошлом 2014 году. Произведен он в августе, но с 1 января 2015 года. То есть, помимо добавки, еще разово люди получили сумму за период с января по июль месяц. То есть, поэтому сейчас многие в сентябре уже к нам приходят и говорят, пенсия в сентябре стала меньше. На самом деле она не стала меньше, просто за счет того, что добавочка была, помимо той, что будет постоянно, еще и разовая, разумеется, люди в августе получили больше, чем в сентябре и в дальнейшем, но сентябрьская пенсия все равно больше, чем июльская. То есть, помимо прибавки, мы еще заплатили и разовую доплату августовскую.
Это вы хорошо сказали.
И теперь это будет ежегодно, это вот изменение такое в законодательстве. То есть, если раньше мы делали и корректировку 1 августа, и с 1 августа, то есть, учитывали взносы первого квартала, успевали то, что работодатель сдавал за предыдущий год, учитывали включить в ежегодную корректировку, то теперь корректировка делается на 1 января, но с 1 августа. Наверное, законодатель сделал так для того, чтобы учесть максимальное количество взносов, потому что, что греха таить, есть недобросовестные работодатели, которые своевременно не успевают сдать отчетности. Но все-таки ее сдают, эту отчетность. И вот чтобы эти деньги не пропали, я так предполагаю, были перенесены вот сроки.
Понятно. Значит, если в сентябре я получу меньше, чем в августе, я теперь уже знаю, почему.
Да.
И к вам не пойду, спрашивать не буду.
Средний
и возмущаться не буду.
Средний размер корректировки по району составил не такую большую сумму. Ну, то есть, она стандартная, в принципе, для вот нашего района. То есть, это порядка 240-250 рублей. Ну, соответственно, если эти вы 240-250 рублей на 7 месяцев умножите, это еще вот будет прибавка, которая с января месяца. Я так грубо говорю, потому что в феврале у нас еще была индексация, вы помните, для всех пенсионеров. То есть, ну, если огрубить, то вот получится так.
Ну, а вот в этом году больше не будет, да, перерасчета
работающих? В законодательстве написано, что не реже одного раза в год.
А, ну, то есть вот,
вот в феврале была общая корректировка размеров страховых пенсий, то есть пенсии были увеличены более чем на 11% в феврале месяце. Вот теперь ждем, если правительство решит, что в этом году не будет, значит, не будет. Если будет принято решение о том, чтобы произвести перерасчет, будем производить.
Хорошо. Спасибо. Евгений Александрович, до конца этого года жители страны должны определиться, будет их пенсия в перспективе состоять из одной части страховой или из двух – страховой и накопительной. Вот ваши комментарии, пожалуйста.
Ну, действительно, жители должны определиться, но это касается не всех жителей, а жителей 1967 года рождения и моложе. Угу. Почему? Это связано с тем, что законодательством предусмотрено право такого выбора только вот для этих категорий. У более старшего поколения, у них выбора такого закон не оставляет, то есть у них все страховые взносы, отчисляемые работодателем, идут на страховую пенсию. А если они хотят все-таки формировать накопительную, то они могут добровольно платить взносы на накопительную свою пенсию.
У нас вопрос.
Моя фамилия Иванов Александр Иванович. Вопрос такой, вот приходят распечатки с пенсией вместе, и там ЕДВ, это единомесячная денежная выплата. Я просил раньше, я сейчас вот не могу подъехать туда в пенсионный отдел, потому что после операции, просил раньше, чтобы распечатали, что туда входит в эту графу ЕДВ. Я ведь и ветеран, и узник концлагеря, и инвалид второй группы. Просил я пенсионный отдел, распишите, что в этой ЕДВ вы включаете, чтобы я знал, с какой суммой и что включено.
Отвечу обратившемуся следующим образом. Значит, ЕДВ, поправлю, это ежемесячная денежная выплата. То есть выплата, которая ежемесячно вместе с пенсией выплачивается пенсионерам. Значит, размер ЕДВ, он различен у разных категорий. То есть, вот, к сожалению, не прозвучало, то есть, какая группа инвалидности, да, он там. Вот. Кроме самой суммы ЕДВ, сюда входят еще суммы так называемого социального пакета или соцпакета, как сокращенно называют наши жители. Что такое соцпакет? Это лекарственная помощь, железнодорожный проезд, а также санаторно-курортное лечение. И размер ЕДВ зависит от того, отказался человек от всего соцпакета или от какой-то его части или нет. Так скажем, вот в 2015 году стоимость лекарств, да, которые входят в соцпакет, она составляет 716 рублей 40 копеек с 1 апреля 2015 года. То есть, если, например, был отказ, то ЕДВ на эту сумму будет больше. Угу. Если не было отказа, значит, человек пользуется лекарственным обеспечением, но 716,40 эти не получает. Там аналогично железная дорога 102 рубля 89 копеек. Путевки 110 рублей, это санаторно-курортное лечение. То есть, вот комбинации могут абсолютно различны. Что касается распечаток, распечатки, вопреки бытующему мнению, делает не пенсионный фонд, а органы, осуществляющие доставку пенсии и других соцвыплат. Наверное, это связано с тем, что многие граждане, помимо пенсии ЕДВ, то, что начисляет пенсионный фонд, получают какие-то и другие выплаты, такие как субсидии, отдельные пособия от соцзащиты. Поэтому доставку осуществляет единая организация. Поэтому вопрос по конкретизации, если вам нужно, можете, если не подъехать, письменно обратиться, мы дадим расшифровку или обратиться в клиентскую службу нашего управления, там устно получить ответ.
То есть там не только вот ваши, да, вот эти вот?
Да, вот, ну вот то, что доставка осуществляет, да, в основном у нас доставка Почты России по району работает. Соответственно, значит, доставляют не только пенсии ЕДВ, но и другие выплаты.
Спасибо. Вот вы начали говорить о соцпакете. Ведь надо же до 1 октября уже определиться, да, нашим слушателям,
да, каждый,
получать его или нет.
Каждый год есть возможность изменить свой соцпакет. То есть каждый гражданин, имеющий право на ежемесячную денежную выплату ЕДВ, он имеет право отказаться от всего соцпакета, отказаться от какой-то его части, например, только от лекарств или только от железной дороги, или в комплексе там от двух частей, скажем, от лекарств и железной дороги, а санаторий оставить. То есть это вот каждый должен решить. Отказ этот нужно сделать до 1 октября текущего года. И действовать он будет с 1 января следующего года на весь следующий год. Или же, если у человека был отказ, скажем, от лекарств, а он хочет их вернуть на следующий год, аналогичным образом нужно прийти в управление пенсионного фонда, написать до 1 октября заявление и заявить свою волю, что он хочет вернуть, предположим, лекарства или весь соцпакет. И тогда с 1 января будет возвращена эта льгота, но в денежном исчислении он уже с 1 января эту льготу в соцпакете получать не будет.
А если вот он отказывался на 2015 год и также хочет этот отказ продолжить на 2016, ему надо приходить? То есть, или автоматически все произойдет?
Если ничего человек изменять хочет, неважно, отказываться или возвращать, приходить не надо, это перейдет автоматически.
Все, что вот он там
все, что, ну, предположим, в 2013 году.
Да, за лекарство он платил, так и остается. Да. Все понятно. То есть всем идти
повторно приходить не надо. Нужно приходить только тем, у кого, кто запланировал что-то изменить.
Да, все понятно. Марья Павловна Изотова, наша слушательница, спрашивает: приближается пенсионный возраст, не 54,5, приближается время начала оформления пенсии. Куда обращаться, какие документы нужны и как это быстро происходит, начисление пенсии?
Ну, обращаться можно уже сейчас, чтобы предварительно наши специалисты произвели оценку тех документов, которые есть у нашей постоянной слушательницы. Почему? Потому что я уже много раз и на прямых эфирах, и в интервью говорил, что, к сожалению, очень много документов в советские годы велось неправильно, некачественно, а что-то вообще утеряно. Плюс у нас в районе живут люди, которые прожили здесь не всю жизнь, а вот последние
приехали
годы
откуда-то,
приехали откуда-то. Да. Часть документов утеряна. Мы подскажем, поможем запросить документы. То есть, или человек сам съездит. Иногда действительно быстрее получается, когда остались какие-то родственники в другом районе, скажем. Вот. У нас есть отдел оценки пенсионных прав, который занимается предварительной работой вот с такими гражданами, как наша слушательница. Нужно прийти с необходимыми документами. Наверное, сегодня поговорим, да, какие документы.
Мы сейчас только на звоночек ответим.
Да.
Пожалуйста, слушаем вас и продолжим.
Евгений Александрович?
Да.
Скажите, пожалуйста, 2,5 года назад вышел на пенсию. Значит, у меня 30 лет стажу. Мне насчитали 8 тысяч. А сейчас я узнаю, что такие же люди за 25 лет получили пенсию первоначальную 9 с лишним. Вот я бы хотел проверить, правильно ли мне стаж посчитали, правильно ли мне начислили пенсию. Что-то у меня сомнения появились. Как мне все это дело провернуть?
Понятно. Понятно. Отвечаю на вопрос. Значит, стаж – это является, ну, скажем так, одной из трех категорий, которые влияют на размер. И человек, который имеет 10 лет стажа, может получить пенсию больше, чем человек, который имеет 30 лет стажа. Это первое. Сейчас объясню, почему. Значит, второе. Стаж учитывается на 1 января 2002 года. То есть, вот если вы говорите, 2 года назад ушли на пенсию, я так предполагаю, что, наверное, до последнего работали. Значит, если с 2002 года вы работали по 2013 год, это уже минус 11 лет, у вас получается от 30 11 отнимем 19. Это раз. А у того человека, я не знаю, сколько у него было на 1 января 2002. То есть, все индивидуально. Второй момент. Влияет заработок. Да, заработки у всех были разные в советские годы. Заработок берется или 2000-2001 год, по сведениям индивидуального персонифицированного учета, или любая пятилетка подряд 60 месяцев, опять же, до 2001 года, это мы берем по справке о заработке, смотря что выгодно. К сожалению, 90-е годы и 2000-е, 2001 годы, что греха таить, многие получали зарплату в конвертах. То есть, да, делались приказы, записи в трудовую книжку, но работодатель в официальных отчетах показывал минимальные. Вот у нас встречаются сейчас люди, уходят на пенсию, директора предприятий, ну, в 2000-2001 году, пускай он не был директором, был главным инженером, но у него в отчете зарплата 100 рублей для 2001 года, когда средняя по стране была 1200, даже, извините, не 1200, а 2000 рублей. То есть, это понимает, что это никакой коэффициент, просто никакой для расчета. Поэтому, чтобы повысить, таким людям мы предлагаем представить пятилеточку. То есть, 5 лет за более ранние советские годы. Вот, это повлияет на размер. И третий, самый главный момент – это взносы, начиная с 2002 года. Опять же, по крайней мере, в начале 2000-х годов многие предприятия работали в серую или в черную. Всем это известно. Здесь я Америку не открою, конечно, что называется. Не знаю, как у радиослушателя, но, пожалуйста, то есть вы имеете возможность раз в год прийти к нам, получить выписку из индивидуального лицевого счета и проверить, что ваши работодатели за вас отчисляли. Как правило, взносы влияют, оказывают основное влияние на будущий размер. То есть, вот без такой простой формулы, то есть я вам рассказал, что влияет на размер. То есть один стаж – это очень мало. Люди 40-50 лет стажа, но те, у кого нет взносов, нет зарплаты, они будут получать пенсию даже не 8 тысяч, а, возможно, меньше.
Ну, значит, нашему слушателю надо к вам в пенсионный фонд
если,
все равно
если,
прийти.
Если
вот в какой кабинет?
Если слушатель сомневается, да, возможно, вот я сейчас сказал, да. И действительно он знает, что у него взносы небольшие, заработок небольшой. Да,
может быть, он удовлетворился ответом.
А может, удовлетворился. Да. Если он не удовлетворился ответом, значит, выписку можно получить в настоящий момент в 204-м кабинете. Угу. Вот. Но в ближайшее время мы эту услугу тоже переведем в клиентскую службу, возможно, уже со следующей недели. Тогда там электронная очередь по талону.
Спасибо вам большое, спасибо. Ну, мы с вами вот начали по оформлению пенсии, остановились, какие документы нужно себе собрать, чтобы прийти уже не с пустыми руками к вам?
Да, ну, основные документы – это обязательно паспорт лица, страховое свидетельство, зелененькая карточка, как у нас любят ее называть, затем трудовая книжка. Если какие-то периоды в трудовой книжке человек сам видит, что занесены некорректно, или там, ну, встречаются трудовые, например, при увольнении не поставили печать. Но организация эта существует, несмотря на некорректность, а печать, может, уже поменялась. Взять справку о переименовании с этих организаций и справку, подтверждающую трудовой стаж в этих организациях. Как правило, кадровики, бухгалтера, они знают форму справки. Ну, так вкратце скажу, что справка должна быть не голословной, а со ссылкой на приказы, лицевые счета, карты учета и так далее. Вот, это основное. Если заработок 2000-2001 год маленький, а именно меньше 2000 рублей, то желательно сразу представить справочку за пятилеточку, любые 5 лет подряд помесячно, это 60 месяцев у нас получается, с любой организацией или даже можно с нескольких организаций, если, например, человек работал 2 года на одном предприятии, потом уволился, перешел на другое предприятие и 3 года там. То есть в сумме 60 месяцев набрали, лишь бы они были подряд. То есть это может и 3 или 4 организации, 60 месяцев подряд. В законе не сказано, одно предприятие или несколько. Если человек совмещал, этих записей нет в трудовой книжке о совмещении, значит, соответственно, мы можем взять заработок параллельно с двух организаций, суммировать, получить более выгодный коэффициент. Вот наши специалисты оценят, сделают запросы необходимые или предложат человеку самому обратиться, там, если это другой регион. Но это не значит, что мы отказываемся в другие регионы писать.
Так, у нас звонок. Наташа сейчас выведет нам звоночек. Угу. Слушаем вас.
Да. Алло.
Да, слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я это хотел уточнить. Вот, в общий стаж, это, ну, если я проработал энное количество лет на предприятии, потом, выйдя на пенсию, стал продолжать работать по заказ-наряду, или как он там называется, входит ли этот вот промежуток, а у меня он довольно солидный, это, ну, в общий стаж, или он вообще не принимается?
Когда вы вышли на пенсию, в каком году, скажите?
В 2000-м.
В 2000-м. Вот, вот стаж вам будет учтен.
11-й год работал по заказу.
Стаж вам будет учтен, если вы меня внимательно слушали, по 31 декабря 2001 года. Все. После 31 декабря 2001 года стаж для размера пенсии не учитывается. Учитывается только для права.
Все, отключился на службу?
Вам не нужно это подавать, чтобы там посмотрели или как...
После 1 января 2002 года стаж вам не нужен.
Уже он не учитывается?
Он не учитывается.
А по время 202-го, то есть года... Это,
до 2002 года стаж учитывается.
Да, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам. Спасибо. Вы, по-моему, уже как-то вскользь сказали, и все-таки давайте, вот как проверить перечисление денег в пенсионный фонд работодателем, если есть какие-то сомнения?
Ну вот действительно есть возможность обратиться к нам, получить выписку из индивидуального лицевого счета, где будут указаны все работодатели, начиная с момента регистрации, то есть с момента, когда человек получил страховое свидетельство, и те отчисления, которые эти работодатели делали за застрахованное лицо, то есть за того человека, кто обратился. В общем-то, у нас услуга эта востребована. Вот. Аналогичная услуга есть на сайте госуслуги, да, тоже можно. Но не в обиду сайту, я считаю, что у нас более достоверная информация, а потом человек получает, когда официальную бумагу от нас, да, в руках
конечно,
держит.
Конечно, уже что-то.
С подписью
конечно.
Специалистов.
Да, да, да. Это же документ.
Да.
Спасибо. Евгений Александрович, давайте вот напомним вкратце радиослушателям, как считается пенсия. Ну, вот эта формула А плюс Б плюс С равняется страховая пенсия, да? А – это пенсионные баллы, Б – это стоимость пенсионного балла, он 71 рубль 41 копейка сейчас, да?
Да.
И С – это фиксированная выплата, 4383 рубля, да?
Да.
Вот я уже так все знаю, потому что не первый раз с вами провожу эфир.
Но чтобы так говорить, нужно напомнить, что вот этот закон о страховых пенсиях, он вступил в силу с 1 января 2015 года. И нужно было все трудовые пенсии, которые мы по декабрь включительно 2014 года платили, перевести в страховые. Вот, поэтому страховая, предыдущая трудовая пенсия, она состояла из двух частей. Значит, аналог вот этой фиксированной выплаты, которая сейчас составляет 4383, вы правильно сказали, 59 копеечек. Значит, на тот момент он составлял 3910 рублей, тоже с копейками. То есть, вот фиксированную выплату сейчас – это аналог вот того, что была базовая часть. Значит, оставшуюся часть, так называемую страховую часть, как раньше называли, ее нужно было конвертировать в баллы. Значит, было принято решение в законе о том, что 1 балл равнялся на 1 января 64 рубля 10 копеек. Сейчас уже 71,41, то есть стоимость балла выросла. Значит, и вот эту оставшуюся сумму нужно было разделить на 64 рубля 10 копеек, и тогда вы получали количество баллов, сколько вы заработали за свою трудовую жизнь, чему равна ваша пенсия. Соответственно, вот индексация февральская прошла. Значит, балл стоил раньше 64 рубля 10 копеек, умножили на 11 с небольшим процентов, балл стал стоить 71 рубль. Пенсия подросла. Фиксированная выплата тоже была в январе 3935, выросла, правильно вы сказали, до 4383. Вот сумма того, что вы получили, умножив баллу, количество баллов на их стоимость, плюс фиксированная выплата, у нас получился общий размер пенсии.
Сейчас, одну секундочку. Наташа, звонок? Звонок.
Да.
Слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте. Меня интересует стаж, ремесленные училища, военные годы. Входит в стаж или нет? Почему-то выбросили. Это первый вопрос.
Так.
Потом вот мы пенсионеры в советское время оформляли пенсию, но продолжали работать 10-15 лет лишних. Вот эти нам баллы будут начислять, перечислять пенсию или нет?
Все понятно, вот отвечу на вопрос.
Старым пенсионерам.
Значит, по первой части, по ремесленному училищу, старым пенсионерам, как слушательница назвала, было несколько вариантов расчетов в 90-е годы, тогда называлась государственная пенсия, выбирался более выгодный всегда. То есть мы делали по двум вариантам расчет. Если вариант был выгодный без учебы, без ремесленного училища, то есть там свои коэффициенты, будем так говорить, применялись, то, соответственно, выбирали этот вариант. То есть если был бы выбран вариант с ремесленным училищем, то, видимо общий размер пенсии получался бы меньше. То есть всегда специалисты пенсионного фонда рассматривают, в соответствии с постановлением Конституционного суда, смотрят на тот период, когда человек работал или учился, и если ему выгодно по старому законодательству, таких людей единицы в районе, то, в принципе, мы им всем применяли старое законодательство, чтобы они не потеряли. Но с годами закон эволюционировал, то есть менялся, и, соответственно, таких людей становилось все меньше и меньше, потому что выгоднее было от взносов, от заработка, а не от стажа считать. Значит, что касается второй части, там по стажу был вопрос, но вот я опять возвращаюсь, стаж этот учитывался и учитывается, но по состоянию на 1 января 2002 года.
А вот за что еще можно получить дополнительные баллы?
Ну, действительно, есть категории людей, граждан, которые могут помимо того, что за свой трудовой стаж, получить еще дополнительные баллы. Значит, скажем, военная служба по призыву, она за один год такой службы дает право на 1,8 балла. Уход за ребенком, за первым, такой же размер баллов дает. Со вторым ребенком уже в два раза больше, 3,6 балла. За третьим ребенком 5,4 балла. То есть,
и за инвалидами еще, да?
За инвалидами, да, уход за инвалидом первой группы там 1,8 балла. За престарелым, да, но при этом человек не должен работать. То есть этот уход вот в этом случае учитывается. Понятно. Есть там дополнительные условия, скажем, для жен военнослужащих, но тоже за год проживания с мужем военным в гарнизонных частях, если там она не имела возможности устроиться на работу, также 1,8 баллов стаж включается, но не более 5 лет могут. Таким образом, там ограничения зачтены.
Угу.
То есть, ну, вот на ум вот эти периоды приходят, да, наиболее распространенные.
У нас звонок.
В этом году моему дяде исполняется 80 лет. Сказали, надо какого-то доверенного человека найти, чтобы мне дополнительную выплату назначили. Это так? А какие еще надбавки полагаются в этом возрасте? Борис Иванович.
Значит, Борис Иванович...
Племянник очень волнуется за дядю. Он, наверное, хочет взять над ним шефство.
Борис Иванович, отвечу, со второй части начну отвечать. Значит, с момента исполнения 80 лет вашему дяде ему будет в два раза увеличена фиксированная выплата. Вот мы сегодня несколько раз говорили, размер этой выплаты 4 383 рубля 59 копеек. Угу. Вот как только 80 лет ему исполнится, значит, пенсия у него вырастет на эту сумму, на 4 383 рубля 59 копеек. Это просто за то, что ему исполнилось 80 лет. Если, конечно, он у вас не является инвалидом первой группы, потому что в этом случае он уже получает эту двойную выплату. Вот, это одна часть вопроса. Значит, что касается доверенного лица, найти доверенное лицо, ну, вообще это противозаконно, то, что вам посоветовали. Почему?
Ну, родственник может же, да?
Может, родственник, может, не обязательно родственник. На самом деле, если существует норма в законе, что за лицами, в том числе старше 80 лет, может быть осуществлен уход трудоспособным лицом, а трудоспособными у нас являются лица от 18 и до 60 лет мужчины, до 55 лет женщины, не пенсионеры, то есть там ни по инвалидности, ни по другим основаниям. И при этом это лицо должно быть неработающим.
Угу.
При этом эта выплата будет действительно доставляться вместе с пенсией дяди, но это не деньги дяди, а это деньги, как бы будем говорить простым языком, зарплаты этого лица за то, что он осуществляет уход.
1200 рублей, да?
1200 рублей, да. И были прецеденты, когда потом эти доверенные лица, как вы сказали...
Дяди не отдавали.
Дяди не отдавали доверенным, доверенные с ними судились.
Понятно.
Заканчивалось по-разному, но действительно это не пенсия этого дяди, а это вот...
Понятно.
Доход этого... Как вы назвали, доверенного лица.
Спасибо. Все
и ему, этому доверенному лицу, пойдет как раз вот в стаж, вот этот уход, да, вот
то
он будет заменен на 1,8 балла за вот год такого ухода.
У-у-у.
Не дяди, а вот именно лицо.
Ну вот, то есть вот тоже плюсы есть. Спасибо. Кому положена соцдоплата? Вот она бывает федеральная и региональная, да? У нас региональная. Это 2000 там с чем-то рублей, по-моему, нет?
Значит, нет, она не 2000 с чем-то рублей, она зависит от размера пенсии, назначенной пенсионеру.
Ага.
Значит, в настоящее время у нас федеральная доплата не выплачивается. Почему? Потому что размер прожиточного минимума по Московской области выше, чем размер прожиточного минимума по Российской Федерации в целом. То есть, когда раньше размер прожиточного минимума по Российской Федерации был выше областного, мы выплачивали это ФСД, федеральную социальную доплату, выплачивал пенсионный фонд, то есть мы.
Угу.
Как только размер стал выше, чем общероссийский, эта выплата перешла к органам соцзащиты.
Угу.
И размер ее может быть абсолютно разный, там, от копейки и до там, нескольких тысяч. То есть, зависит от размера пенсии. То есть, они платят разницу до вот этого прожиточного минимума. Сейчас он, я знаю, с сентября изменился, там более 7 тысяч рублей составляет. То есть, у кого пенсия меньше 7 тысяч, точно имеет право. Но при этом данная доплата выплачивается лицам, которые не работают. То есть трудоспособные, не, извините, не трудоспособные, а работающие граждане права на это не имеют.
Угу. То есть это соцзащита этим занимается?
Да, выплаты региональной доплаты занимается соцзащита. Понятно. У нас федеральная выплата.
Спасибо. Звонок у нас еще.
Добрый день, меня зовут Татьяна Геннадьевна. Вот пенсионеры Московской области с августа месяца лишились льготного проезда по городу Москве. Ну, метро, автобусы и так далее. Половина, ну или практически там 40% населения Московской области работало и работает как бы в Москве. За счет их зарплат формируется фонд пенсионный, правильно? И может есть смысл как-то посчитать, показать, какая часть этого фонда сформирована за счет жителей Московской области. И, соответственно, вернуть льготный проезд, но уже за счет Москвы, потому что они как бы вносили свой вклад в это дело. А то, получается, какие-то люди второго сорта, не так ли? Ну, в принципе, вот этот вот вопрос у меня.
Ну, вопрос не совсем, скажем так, в адрес пенсионного фонда и в мой адрес. Да, мы знаем, что произошло то, что произошло. Но решение принимал не федеральный орган, повторюсь, а решение принималось на уровне Московской области.
Да.
Вот. Мы, как я уже говорил, занимаемся федеральными выплатами, пенсии, ЕДВ, пособие на погребение, то есть вот это наши выплаты. Материнский капитал федеральный, опять же, да, то есть есть региональный капитал, есть федеральный. Вот, поэтому что тут комментировать? Ну, имеем то, что имеем, да, и подчиняемся тем правилам, которые есть. Я могу от себя сказать, что, ну, у нас, вы знаете, в районе, например, масса различных магазинов сетевых, да, которые есть и в области, да, я говорю про продуктовые магазины. Вот большинство этих магазинов, так называемые ритейловские сети, да, они состоят на учете в городе Москве. Люди наши работают, работают в Раменском люди, но отчисления в пенсионный фонд поступают по юридическому адресу, где зарегистрирована соответствующая фирма. То есть это масса, понимаете, масса, а пенсию люди приходят назначать, опять же,
в район,
в Раменский пенсионный фонд, потому что это удобно, они здесь живут.
Ну, вот такие вот. И хорошо, что мы с Москвой близко, да? И есть свои какие-то...
Конечно, есть свои плюсы. Сколько народу едет сюда. То есть, да. Каждую неделю новых пенсионеров, я имею в виду, тех, кто уже, кому уже была назначена пенсия в другом регионе, да, они приезжают в Раменское. То есть, не мы назначаем, просто люди приехали сюда. То есть, их бывает по 30 человек в неделю приезжают, только вот уже назначенных пенсионеров.
Евгений Александрович, Татьяна Коломушкина вот волнуется, правда ли, что материнский капитал отменят в 2017 году?
Угу.
О материнском капитале поговорим?
Да.
Напомним, кому сколько, положен ли папе материнский капитал? И, например, ребенку, ну вот если родители его не оформляют, или, может быть, родители умерли?
Да, я отвечу на этот вопрос, наверное, сначала, да?
Ну да, да.
По программе. Действительно, федеральная программа рассчитана на период, который заканчивается 31 декабря 2016 года. Здесь многие задают вопрос, вот родился ребенок 30 декабря там, или 31 декабря 2016 года, мы не успели получить, второй ребенок имеется в виду. Никаких проблем нет, то есть придут в 17-м, даже в 18-м, там, в 20-м, в 25-м году могут прийти оформить материнский капитал. Важно, что один из детей, второй, да, то есть, или последующий, если за второго не получали, был рожден в период с 2007-го, с января 2007-го по 31 декабря 2016 года. То есть обратиться можно и позже. Главное, чтобы вот дети были рождены в этот срок, хотя бы один ребенок. Это первый момент. Второй момент. Отменят, не отменят. Ну, сам читаю интернет и смотрю наше телевидение. Разговоров много. Пока это все разговоры. Когда будет что-то известно, разумеется, мы до наших клиентов доведем информацию.
Положен ли папе? Может ли папа получить?
Да, есть случаи, они, конечно, не совсем хорошие. Ну, скажем, мама лишена родительских прав. Мама умерла. Папа остался с детьми, значит, в этом случае папа может получить материнский капитал. И то же самое ребенок, вот. да. То есть, если оба родителя умерли, например, то тоже положено, то есть, на ребенка оформляется этот сертификат.
Вот эта обналичка 20 тысяч рублевая, она еще продолжается?
Да, продолжается до конца.
Много желающих-то?
Очень много желающих, особенно было много желающих было в мае месяце, в июне, сейчас немножко на спад пошло. Но вот я скажу, что мы уже выплатили вот эти вот по 20 тысяч на почти 30 миллионов рублей. То есть, представляете, сколько это выплатили, обратилось больше, потому что выплаты происходят где-то через 2 месяца после оформления, после обращения, написания заявления. Потому что каждое заявление проверяется. Не лишилась ли мать родительских прав за этот период? Не была ли она привлечена по определенным статьям Уголовного кодекса? В основном это преступление, связанное с жизнью и здоровьем детей, не обязательно своих, к уголовной ответственности. Вступило ли это решение в законную силу, то есть суд состоялся или нет. То есть очень много тут взаимодействий с органами внутренних дел, и с опекой, и с ЗАГСами. И ЗАГСы ведь тоже сертификат не все мамы у нас получали. То есть это по всей нашей стране посылаются запросы, и не только по нашей стране, поверьте.
Ну и куда можно потратить? Просто напомните.
Да, ну три основных направления. Да. Вот первое направление – образование. Второе направление – улучшение жилищных условий, в том числе льготное кредитование по жилью, именно жилищные кредиты, ипотека. И третье направление – направить на накопительную пенсию мамы.
Вера Евгеньевна, наша радиослушательница, просила узнать, не будет ли отменена выдача пенсии на дому? Вот неужели ее в обязательном порядке переведут на карточки? Люди пожилые, боятся этих банкоматов.
Значит, в настоящее время никаких указаний о том, чтобы переводить там на карточки или на какие-то банки, не обязательно карточки, нет. То есть человек сам выбирает способ доставки себе пенсии. То есть это, напомню, через специальный орган, то есть на дом. В настоящее время доставку осуществляет отдел доставки Почты России. Люберецкий почтамт у нас по району работает. Второй способ – это по старинке, как мы говорили, на книжку. Да? То есть не обязательно на карту. То есть это на книжку счет также открывается. И третий способ – это действительно через банкомат. Многим, наоборот, удобно. То есть пользуются этим. Да. Некоторые боятся. Причем это не обязательно может быть, ну, всем известный большой банк, да, не буду называть, но то есть у пенсионного фонда очень много банков-партнеров, которые осуществляют доставку пенсии. Да,
да.
Да. То есть выбор очень большой банк.
Я получаю, например, через Россельхозбанк.
Да, вот государственный банк тоже.
Да. Спасибо. Имеют ли право сельские педагоги на повышенную пенсию?
Значит, в настоящий момент для сельских педагогов такой льготы нет. Вот там есть другие льготы для педагогов на селе. Например, для педагога, который работает в городской школе, необходимые требования сейчас – это он должен работать на полную ставку. В селе, иначе мы не возьмем ему этот период в педагогический стаж вообще, в селе таких требований нет. То есть педагог может 2-3 часа в неделю вести, и этот стаж ему будет входить в педагогический. То есть достаточно существенная льгота по сравнению с городскими. То есть, ну, аналогичные льготы есть, скажем, у учителей начальных классов. Там тоже неважно, на селе он работает или в городе.
Все-таки вот опять волнуется радиослушатель Жигарев Николай. Как обстоят дела с накопительной частью пенсии у родившихся после 67-го года? Она не пропала?
Нет, она не пропала. Больше того, вот, скажем, если человек, который родился после 67-го года, он сейчас вдруг решит, как мы говорили, право определиться до конца года у него есть, все свои начисления отправлять на страховую. Все равно то, что раньше у него было отправлено на накопительную часть трудовой пенсии, оно так и останется на накопительной. И к моменту, когда подойдет срок назначать пенсию по возрасту, он будет получать либо накопительную пенсию из тех средств, что остались, либо единовременную выплату, если там небольшие накопления, либо по выбору срочную пенсионную выплату. То есть вот там выбор есть.
Понятно. Евгений Александрович, ну, у вас управление состоит из множества отделов. Обо всех мы как-то говорили, и обо всех не будем говорить сегодня. Уже у нас, ну, время еще есть. Вот вы такую справочку интересную принесли об итогах работы управления по состоянию клиентской службы.
Ну, тут не только отдела, клиентская служба, да.
Вот назовите несколько цифр, они очень интересные. Сколько посетителей у вас было?
Ну, давайте, да, да, я тоже возьму, да, справочку.
Будьте добры, вот по ней
вот, немножко пройдемся. За первые 8 месяцев посетила клиентскую службу и отдел ЕДВ. То есть, это непосредственно вопросы, связанные только с пенсиями и ЕДВ. То есть, без мат-капитала, без вот накопительной, без СНИЛСов оформления. 27 989 человек. Это еще без учета пенсионного отдела по городу Бронницы, где у нас...
Только Раменский район.
Ну, в Бронницах у нас тоже принимают раменские деревни, которые... Ну,
да,
вот,
да,
тот,
да,
куст Рыболовский, да, Заворовский и так далее. Вот. Ну, по мат-капиталу я уже сказал, да, что на 28 миллионов с лишним выплатили уже мы вот этих 20-тысячных. Да? Средний размер пенсии по состоянию на 1 сентября у нас составляет 13 136 рублей, это если это страховая пенсия, или как раньше трудовая называла. Социальная пенсия – это для тех людей, у кого либо нет стажа, ну, как правило, дети-инвалиды. По потере кормильца, когда бывают случаи социально выгоднее, чем трудовая, страховая, 8410 рублей средний размер. Значит, с начала года за 8 месяцев уже новых пенсий в районе, это без учета прибывших пенсионеров, назначено 2832. Представляете, почти 3000 пенсий. У нас за прошлый год назначено 3000 с небольшим. То есть мы
за,
этот,
весь год.
За весь год, да, здесь
а
за 8 месяцев. Представляете, мы это перекроем.
Стареем, что ли, да? Стареем.
Нет, не стареем. К сожалению, очень много пенсий по СПК, по потере кормильца сейчас.
Понятно.
То есть есть семьи многодетные, что тоже влияет, да, то есть кормилец умер, осталось трое-четверо детишек, жена, которая не работает, то есть все они имеют право на пенсию.
Евгений Александрович, вот что такое интересное написано? 62% страховых пенсий назначены с использованием макетов пенсионных дел. Что такое макеты?
А вот сегодня как раз был звоночек очень интересный, что за полгода могу ли я обратиться на пенсию. Вот как раз по этим лицам формируются макеты, то есть мы предварительную работу, вот эти 62%, это мы проводили предварительную работу из 100% всех назначенных. То есть заранее, заблаговременно запрашивали вот недостающие документы. То есть люди за полгода пришли, или предприятия. Есть у нас замечательные предприятия, где кадровики приходят, вот скажем, ЦРБ Раменское, и заранее представляют, они уже знают, там за два квартала приходят к определенным специалистам, за каждым предприятием свой специалист закреплен, представляют списки этих будущих пенсионеров, и мы такую работу оказываем. Вот.
И даже в электронном виде можно пенсии назначать?
Нет, в электронном виде пока нельзя назначать.
А вот 14 соглашений со страхователями по поводу... А, это по поводу
это по поводу документа оборота, да. То есть нам вот эти страхователи-работодатели отсканированные документы присылают, чтобы могли их оценить. То есть все почти крупные предприятия района, ну, наиболее крупные.
То есть
ну, тоже ЦРБ, РПЗ, РПКБ.
База,
да,
большая.
Они в настоящее время охвачивают и стараются представлять. Конечно, здесь... Иногда лучше подлинник держать в руках, чтобы видеть какие-то подчистки, исправления, потому что электронный отсканированный документ – это все-таки определенные сомнения иногда возникают, когда смотришь, все равно предприятиям приходится представить. Но хотя бы оценку предварительную мы произвести можем по этим документам.
Вот 900 сертификатов материнского капитала было.
Это за,
да?
Это вот,
да,
вот за короткий период, за 8 месяцев.
Получила,
а всего
9448
уже 448 семей уже. Это с начала действия программы. Да.
167,2 миллиона рублей
выплачено. То есть, это распорядились. Не те, кто получили, а кто уже направил на жилье или на обучение детей.
167 миллионов.
Да, то есть, вот такие
приличные
суммы.
Приличные, конечно, суммы. Вы по отчетности хотели что-то сказать? Вот то, что касается индивидуальных предпринимателей.
Да, ну вот тоже справки есть. У нас в районе зарегистрировано 7050 индивидуальных предпринимателей на 1 сентября. К сожалению, многие предприниматели так подходят халатно, будем так говорить, к своему статусу, то есть к сами к себе. Не сдают отчетность, не платят страховые взносы в пенсионный фонд, не отчитываются в налоговую. Вот не для остраски, а просто в качестве просвещения, да, скажу, что, скажем, до конца, вернее, даже не до конца, до 31 марта 2015 года нужно было сдать отчет в налоговую инспекцию, не нам, в налоговую, о доходе частными предпринимателями. Данные отчеты не сдали очень многие, то есть это более 2000 человек. Сейчас еще до конца года есть возможность предоставить этот отчет в налоговую инспекцию. Если же отчет не будет предоставлен до 31 декабря 2015 года, я говорю сейчас про 2014, то сумма штрафа для таких предпринимателей составит 138 тысяч, даже чуть побольше. Сейчас я себе записал, секундочку. Не найду бумажку эту. 138 627 рублей 84 копейки. А в следующем году он вырастет еще. То есть, это 8 минимальных размеров оплаты труда. То есть, 8 рот умножаем на 12 месяцев и потом умножаем... Да, ну и все.
Вот 10-й пункт, самый последний. Я прямо бы его в начале вашей справки поставила. В честь 70-летия Победы участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплачено 19 986 тысяч рублей.
Да, единовременная выплата. То есть 5, это 5 тысяч получателей, 5074 человека.
Такая хорошая сумма, хорошая цифра. Спасибо.
То есть это именно по линии вот пенсионного фонда.
Спасибо. Такой еще вопросик у меня, пока время еще есть. Теряется ли стаж и право на пенсию, если человек уехал жить за границу?
Нет, не теряется. У нас очень много получателей, граждан России, которые постоянно проживают за границей. Если говорить про Раменский район, то это, ну, очень многие страны, не только ближнего зарубежья. И США, и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия, и Германия, и Испания, и Франция, и Кипр, Греция, Израиль и так далее. То есть, можно перечислять этот список. И в Африке есть тоже, то есть, кто постоянно проживает.
С Украины?
С Украины много народу едут. Конечно, да? Ну, они раньше ехали, то есть, до вот этого конфликта, потому что дети устроились здесь. Все, слава богу, хорошо у детей. Конечно, они стараются привести родителей. Документы сейчас с Украины очень сложно получить.
Да.
Причем как с Луганской, Донецкой областей, так и там с же... других регионов, да, этой страны.
Уничтожается.
Поэтому пенсия назначается дольше им. То есть, мы вынуждены 3 месяца выжидать, придет, не придет пенсионное дело. Бывает такое, что и приходит. Вот. Проблемы, конечно, есть.
Кому пойдут пенсионные накопления, если человека не станет?
Пенсионные накопления пойдут ближайшим родственникам, то есть это родственники в первую очереди, дети, супруги, родители. Или если нет таковых, то родственникам второй очереди, ну, в Гражданском кодексе перечень есть. То есть там нужно обратиться в течение 6 месяцев после смерти этого гражданина, у которого есть накопление, потому что если обратиться после, то уже...
Мы успеваем ответить на звоночек.
Да, давайте.
Быстренько, пожалуйста, свой вопрос.
У меня не вопрос, а благодарность. За работу хочу поблагодарить Евгения Александровича. Его пенсионный фонд, которым он руководит, замечательно работает.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Очень приятно, спасибо.
Прежде чем попрощаться, уважаемые радиослушатели, я хочу вам напомнить, что завтра, 10 сентября, во Дворце культуры имени Воровского в 16 часов состоится церемония поздравления с 85-летием газеты «Родник». Мы вас всех приглашаем, вход свободный, ждем в гости. Мы на вас посмотрим, вы на нас посмотрите. А Евгения Александровича мы благодарим, тоже приглашаем.
Спасибо.
С вашим коллективом к нам на праздник. Спасибо, что вы к нам приходите, что очень хорошо, доступно все рассказываете. Вопросы все равно у людей есть, это нормально. У нас сегодня, по-моему, прямой эфир получился.
Спасибо, Инна Николаевна.
До новых встреч.
Тоже я поздравляю газету «Родник», пользуясь случаем, с 85-летием. И постараемся завтра быть.
Обязательно. Спасибо. Спасибо, до новых встреч. Спасибо всем.